говорит Радио Свобода. Лев Шлосберг о деле Светланы Прокопьевой и обыске в отделении «Яблоко». Стене с Мексикой быть, но не сразу Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на южной границе США. Дело епископа Гедеона, за что священника не пустили в Украину. И разные из серии «Больше ада» в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Ирина Лагунина. 13 февраля в Пскове в офис местного отделения партии «Яблоко» пришли с обыском сотрудники Следственного комитета России и Центра по противодействию экстремизму. Депутат Псковского областного собрания от «Яблока» Лев Шлосберг потребовал от правоохранителей отдельного постановления суда на обыск, однако те продолжили осмотр помещения. Полицейские забрали жесткие диски компьютеров и документацию. Это произошло через два дня после того, как Лев Шлосберг организовал митинг в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, которую подозревают в оправдании терроризма в связи с ее выступлением в начале ноября прошлого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Со Львом Шлосбергом беседовала Людмила Савицкая.
Сейчас в нашей стране существует только одна сформулированная последовательная политика в отношении граждан. Это политика подавления инакомыслия. Она опирается на всю мощь государства, на силовые структуры и спецслужбы, на административный аппарат и действует одними и теми же методами. Это запугивание как таковое и увеличение числа репрессивных инструментов государства. А самыми успешными репрессивными инструментами являются конкретные случаи. То есть если объявить всей стране, что мы будем сажать за репосты, это одна ситуация. А когда за репост посадили конкретного человека, это намного более эффективная ситуация, потому что люди видят перед собой конкретного человека, которого за некое действие, которое совершают миллионы людей, наказали. Соответственно, здесь совпало несколько обстоятельств в связи именно с делом Светланы, и все они сработали. Первая партия власти в России является ФСБ. Никакая не единая Россия, никакое там не парламентское большинство, и вообще не парламент как таковой является властью. Властью является ФСБ как структура. Она пронизала все части государственного механизма, глубоко внедрена в общество и является, по сути, главной скрепой режима. Любое действие граждан, отрицательное, назовем это так, критическое, негативное и тем более агрессивное против ФСБ, воспринимается как покушение на основы конституционного строя. То есть официально основами конституционного строя России являются свобода, демократия, права и свобода человека, а фактически основой конституционного строя России является власть спецслужбы. И фактическим руководителем этой спецслужбы является Путин. Поэтому, когда произошла трагедия в Архангельске 31 октября, то ФСБ поставила на мониторинг все отклики, не только в СМИ, но и, насколько я понимаю, в социальных сетях, на то, что произошло. С материалом Светланы совпало несколько обстоятельств. Я думаю, что никто бы не заметил аудиоролик, колонку, вышедшую в свет в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Но потом текст был перепечатан на Псковской ленте новостей, читаемом ресурсе, который мониторится очень легко по ключевым словам. Это, что называется, Google вам в помощь, и он все вам принесет. Поэтому я думаю, что в различных регионах ФСБ по-разному отнеслись к мониторингу откликов после теракта. А здесь, очевидно, были предприняты усилия по поиску этих откликов. Кроме того, у Прокопьевой была не реплика. У нее законченное высказывание, развернутое с аргументами, и это высказывание при этом является не оправдывающим терроризмом, а критикующим терроризм. Но в дополнение к критике терроризма Прокопьева критикует государство, которое стало государством спецслужбы и которое стало государством подавления человека. И это государство в лице, скорее всего, самих спецслужб восприняло этот знак равенства очень болезненно. И саму метафору сравнения этого погибшего юноши с народовольцами 19 века, вместо того, чтобы понять, что это осуждение терроризма, потому что никто не оправдывает народовольцев и их действия, в том числе в отношении русских императоров, почему-то этот образ, это сравнение было воспринято как, или понято как якобы попытка оправдать террористов. Кстати говоря, это очень показательно, и большой вопрос возникает к мозгам и системе восприятия сотрудников спецслужб и к уровню их знания русской истории. Вообще, народовольцы – это достаточно критически воспринимаемая волна в революционном движении. Они отказались в итоге от общения с народом, пойдя в народ, были неуспешны в этом общении, народ не захотел просвещаться. Тогда они решили, что раз невозможно просветить народ, то нужно изменить судьбы конкретных людей, которым этот народ подчиняется. Дальше начался абсолютный терроризм. Никто никогда не воспринимал это в позитивном ключе. Этого нет нигде в истории. Этого нет в статье Прокопьевой. Но, судя по всему, вот эта основательность, эта аргументация, это прямое обвинение в адрес государства в создании условий. Прокопьева обвинила государство в создании условий для развития терроризма. Это серьезная вещь. Это на самом деле серьезная вещь. Они это восприняли крайне болезненно. А на мой взгляд, сейчас репрессивная машина настроена таким образом, что человеку достаточно попасть в эти жернова, чтобы потом вырваться было очень трудно. Машина начинает работать сама по себе. Она отлажена. Есть заказчики, которые формулируют задачи для уголовных дел. Они входят в эту систему. Это не какие-то там просто клерки из администрации президента. Это люди, работающие в системе, обладающие правом формулировать заказы. Мы не знаем их имена, хотя можно предположить, на каком уровне должностей эти люди находятся. А это центральный аппарат ФСБ. Формулировать такие задачи и такие фабулы может только центральный аппарат. Это матрица. Она работает по всей стране. Центром матрицы априори является не Псков. Псков – это периферия матрицы. А центром матрицы является Москва. Это Лубянка. В эту систему входят заказные следователи, заказные эксперты. Потому что в данном случае очень показательно. Уголовное дело возбуждается на основании экспертизы, заказанной самим следствием, когда по вопросам можно было понять, какие будут ответы. К этой экспертизе, насколько мне известно, у адвокатов много вопросов, потому что они полагают, что выводы этой экспертизы противоречат ее исследовательской части. Но это уже вопрос адвокатов, как они будут с ней работать. Затем вступает в действие, собственно, сам следственный аппарат, когда дело, попавшее заранее в этот аппарат, заранее заданным результатом, просто идет по всем стадиям и неизбежно должно прийти к обвинительному заключению, суду и осуждению человека. Препятствием на этой пути могут являться адвокаты. Препятствием на этом пути является общественное мнение. И оно в некоторых ситуациях может оказаться сильнее адвокатов. Как это произошло со Светланой 6 февраля? После обыска было совершенно очевидно, что задержание журналиста при таком антураже с СОБРом, парнями в погонах и с автоматами, и в масках, было понятно, что это задержание не только для того, чтобы в таком сопровождении журналист проехал на допрос в Следственный комитет. Она могла сесть на автобус и добросовестно прибыть к месту допроса. Никто бы не усомнился в том, что она так сделает. Но, тем не менее, само это препровождение выглядело как задержание и должно было завершиться в лучшем случае домашним арестом. В лучшем случае. А, скорее всего, более серьезными мерами пресечения. Но очень быстро, за несколько часов, наступила очень мощная общественная реакция и журналистов, и политиков, и не только в России, но и за пределами России. И уже к концу рабочего дня было понятно, что вынесение решения о мере пресечения, связанное с лишением свободы, в ситуации неочевидного дела и неочевидного приговора, потому что все понимают бредовость этой затеи, привело к тому, что следствие вынуждено было отказаться от мер пресечения вообще, единственное, взяв обязание о явке по требованию следователя. Это самое мягкое действие, которое следствие могло в принципе предпринять. Очень важно обратить внимание, что вот эта 205-я вторая статья имеет колоссальные протяженности санкций. От штрафа в несколько сотен тысяч рублей до лишения свободы до 7 лет. Это создает возможности колоссальных злоупотреблений как со стороны следствия и надзорных органов, так и со стороны суда. То есть на усмотрение судьи отдан такой широкий спектр действий, который является синонимом волюнтаризма. Вообще, развитое право предполагает, что государство градирует определенным образом тяжесть наказаний и квалифицирует преступление таким образом, чтобы у суда и следствия был минимизирован зазор для произвола. Особенно у суда, который принимает решение по наказанию. Мы имеем дело со статьей, которая, по сути, безразмерна. Можно привязаться к любым словам, назначить человеку штраф, но при этом человек будет судим, у него появится судимость, и для кого-то это будет серьезной проблемой.
А адвокат вообще еще пока хоть что-то может, потому что даже такие профессионалы, как тот же Иван Павлов, да, из команды 29, и другие адвокаты высокого уровня могут биться, но вот дело нового величия, например, да, мы знаем, как там бились адвокаты, и ничего.
А дело нового величия – это продукт самой ФСБ, это дело созданное в ФСБ, инспирированное в ФСБ и реализованное в ФСБ. То есть это, по сути, суд не против этих девочек и мальчиков. Это суд против ФСБ, потому что вся инфраструктура создания этой псевдоподпольной организации раскрыта. Все участники этого дела известны. И это готовое уголовное дело уже в отношении самих участников, самих организаторов. Поэтому здесь, я думаю, что суду напрямую диктуются все действия без исключения. Что касается адвокатуры. Адвокат вообще это всегда последний рубеж защиты человека, защиты гражданских прав.
Даже в России сейчас?
Везде, везде, в том, тем более в России сейчас. Во-первых, адвокат это всегда свидетель. Все, что происходит в рамках следствия и суда, происходит в присутствии адвоката, и адвокат всегда сможет засвидетельствовать, что было именно так, а не иначе. Иначе у нас люди были бы один на один с репрессивной машиной, которая, договорившись между собой, суд, прокуратура, следствие могло создать любую картину, допустим, судебного процесса и тем более следственного процесса. И это привело бы в итоге просто к отсутствию реальной информации о том, что происходит. Кроме того, при всей репрессивной правоприменительной практике, все же задача защиты человека остается реализуемой. Она юридически возможна. Мне известны уникальные совершенно судебные процессы, они, к сожалению, не являются массовыми прецедентами. Но эти судебные процессы говорят о том, что безукоризненно действующий адвокат в сочетании с судом, знающим законодательство, может привести к результату. Поэтому без адвокатов невозможно, просто невозможно. Работа адвоката сейчас в нашей стране затруднена. Эта работа отягощена многими дополнительными условиями и ограничениями, но адвокаты на то и профессионалы, чтобы эти ограничения преодолевать. То есть могу совершенно точно сказать, что в деле конкретно Светланы Прокопьевой роль адвокатов и роль гражданского общества фактически равны.
Но сами силовики, те, кто отдавал приказ о возбуждении этого уголовного дела, они вообще понимали, на что идут? Они что, не представляли, какой поднимется шум? Они реально не знали?
Не знали и не представляли. Это люди, живущие в своей системе. В этой системе, если сказано «застрелись», пойдет и застрелится. Сказано «пошел вон», пойдет вон. Это система, где отсутствует категория прав и свобод человека. Они не воспринимают общественное мнение. Для них все, что связано с мнением общества, это враждебная сила. Они не понимают логику общественного мнения, они совершенно не понимают, каким образом, в принципе, каким образом общество влияет на власть. Эти люди в своей системе интеллектуальных координат не воспринимают общество как категорию, имеющую влияние на ход событий, вообще на ход событий. Поэтому они никогда не просчитывают эту вещь. Не потому, что они надеются, что этого не будет, а просто потому, что они, в принципе, не принимают этого внимания. Поступила команда ФАС. Вставили челюсти, одели соответствующие, что они там одевают, и пошли в поле. Все. Все. У них нет вопроса, кто будет сопротивляться. Они исходят из того, что сопротивления не будет. Именно поэтому, когда начинается сопротивление, система теряется, становится нестабильной, и даже иногда, не всегда, но иногда, начинает думать об ответственности. Просто об ответственности. У нас есть уголовная статья за возбуждение, заведомо незаконное возбуждение уголовного дела. У нас есть уголовная статья за вынесение заведомо неправосудного приговора. И вообще это серьезные вещи.
13 февраля, спустя 2 дня после того, как вы организовали митинг в поддержку Светланы Прокопьевой, пришли с обыском уже к вам в офис. Что от вас они хотели?
Это дело, которое тянется с начала сентября. Оно инспирировано политическими властями. Исполнителями этого дела стали Управление внутренних дел, прокуратура и Следственный комитет. И это связано с попыткой политически ликвидировать Яблоко Псковской области. Никаких других планов у этого дела нет. Там нет юридической составляющей в том смысле, что там нет события преступления. То, что нам инкриминируется с самого начала, когда это дело еще только начиналось, в первых числах сентября, всем специалистам в области права, в том числе избирательного права, абсолютно очевидно, что это не имеет никакого отношения к праву, это политическое задание. Мы тоже оказались в тех же самых жерновах, той же самой власти. Мы для них также являемся не просто не системным элементом, а антисистемным элементом. Да, мы выступаем против этой системы власти, несмотря на то, что у нас есть все легальные инструменты борьбы. У нас легальная политическая партия, у нас есть депутаты с легальным статусом, мы действуем открыто, мы не скрываем свои позиции. Это все является законной деятельностью. Эта деятельность создает угрозу стабильности власти, не государства, но власти, потому что это оппозиционная политическая деятельность. Все, что происходит в отношении нас, это борьба с легальной политической оппозицией.
Как вы будете действовать в условиях этого продолжающегося силового теперь уже выдавления Псковского яблока с выборной, с политической фактически площадки?
Ну, все наши задачи работы актуальны. Это работа с людьми и работа на выборах. То есть в этом смысле ничего не меняется. Мы остаемся общественными, активными общественными участниками. Мы часть псковского общества. В этом смысле выдавить нас невозможно. А то, что нас пытаются лишить легальных способов политической борьбы, это очевидно. Это устраивает далеко не всех. И в обществе, и даже во власти. То есть ситуация обостряется, она становится в том числе обоюдоострой. Значит, мы будем работать в таких обстоятельствах и в такой ситуации.
С депутатом Псковского областного собрания от «Яблока» Львом Шлосбергом беседовала Людмила Савицкая. Радио «Свобода». Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. В пятницу Дональд Трамп объявил о вводе чрезвычайного положения на границе с Мексикой. В ответ спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении обвинили Трампа в нарушении Конституции. По мнению демократов, Трамп превысил полномочия главы исполнительной власти и вторгся в сферу ответственности Конгресса, который ранее отказался выделить президенту те средства, которые он требовал для сооружения на южной границе США заградительного барьера. Владимир, как развиваются события этих дней?
Ну, конечно, это решение президента, это результат противостояния, которое продолжалось последние два, может быть, три месяца по поводу выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого остановилось правительство на 35 дней, и 800 тысяч федеральных служащих отправились в неоплачиваемый отпуск. Им задним числом компенсировали потом, но для этого Конгресс принял специальный закон. В общем, встряска была очень значительная. И дело тут, конечно, не в деньгах, потому что 5,7 миллиарда долларов, которые требует от Конгресса Трамп, это деньги небольшие. 18 миллиардов на 10 лет на строительство стены – это всего-навсего 34 тысячных процента федерального бюджета. Но поэтому вот арифметические подсчеты, сколько на эти деньги можно накормить голодных или построить жилья для бедных, они на самом деле не имеют отношения к делу. Дело в другом, дело в принципе, вернее, в принципах иммиграционной политики. Дональд Трамп хочет стеной отгородиться от потока нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки и изображает позицию демократов как такое циничное политиканство, спекуляцию на как народной беде. Но демократы отвечают, что на самом деле Америке нужна иммиграционная реформа, кардинальная иммиграционная реформа, потому что чем труднее получить легальный статус, тем настойчивее нелегальная иммиграция. Это взаимосвязанные процессы. А ведь президенту и легальная не нравится, как мы слышали вчера в его выступлении. К тому же неправильно называть нелегалами вот этих людей, которые сейчас в большом количестве приходят к границе Мексики с США, потому что они приходят и просят убежище. Они хотят легально попасть на территорию США. И США, не говоря уже об их собственном законодательстве, обязаны по конвенции ООН рассмотреть каждое такое заявление. И поскольку не удавалось никак договориться, для президента это имеет принципиальное такое символическое значение, потому что он всю кампанию построил, это краеугольный камень его первой президентской кампании, а сейчас приближается уже начало второй, фактически он начал ее уже, и это обещание, которое он намерен так или иначе исполнить. Поэтому он подписал в конечном счете закон о бюджете, без этих денег на стену. Одновременно, значит, ввел чрезвычайное положение. Этот указ президентский позволяет ему направить средства некоторых федеральных ведомств на строительство стены. Вот что он и сделал. Он сказал, что ему финансисты правительства нашли 8 миллиардов на эту стену. Так что он начнет строительство стены. Но уже вчера в суд поступил первый иск от техасских землевладельцев, которые недовольны принудительным отчуждением земли, которая им принадлежит, которая отводится под строительство. А это огромная проблема на самом деле, потому что протяженность стены, которую хочет построить Трамп, это 1000 миль, то есть 1500 километров. И нужно строить и подъездные дороги. Ну, вообще, масса проблем чисто юридических. Не говоря уже там о природоохранных проблемах и так далее. И сейчас на администрацию посыпятся судебные иски. Вот людей, недовольных принудительным отчуждением земли, экологов, недовольных тем, что, значит, разрушаются заповедники, в том числе редких животных, насекомых, какие-то ящерицы там, нарушаются пути естественной миграции этих животных. Суды заблокируют действия указа, его нельзя будет исполнять. И это все может тянуться годами. Ну, может и не тянуть, может очень, очень быстро произойти. Интересно, что ведь закон о чрезвычайном положении – это парадокс. Закон о чрезвычайном положении в свое время Конгресс принял именно с целью ограничить полномочия президента, потому что он себе, Конгресс, записал, что он может в любой момент наложить вето на исполнение закона о ЧП. А в 83-м году Верховный суд взял и постановил, что такое ограничение со стороны Конгресса, в свою очередь, чрезмерно, и ввел норму, по которой Конгресс может только квалифицированным большинством запретить президенту вводить ЧП. Ну и понятно, что оппоненты, президент и демократ, и лидеры демократов, и пресса, они оперируют разной как бы статистикой. Вот президента все время ловят на том, что он преувеличивает угрозу, преуменьшает какие-то позитивные, значит, явления, никакой катастрофы на границе нет, что наоборот приток, значит, этих беженцев, этих иммигрантов все время сокращается, никакие они не уголовники, а бедные, в общем, несчастные люди в основном, и никакой поток наркотиков не идет нелегально через границу, а он идет именно через пункты легального въезда в страну. Вот. Ничего это не действует, конечно, на президента и не подействует на суды, как ни странно. Все думают, что сейчас, значит, стороны придут в суд и будут доказывать, вот, что нет бедствия, нет катастрофы на границе. А судам эти факты на самом деле безразличны. Они будут изучать только вопрос, законно президент поступил или незаконно, имеет он право по Конституции или не имеет. И в этом смысле как раз единства мнений не существует. Разные правоведы, разные эксперты говорят разные. Вопрос может решиться и так, и так. Но, во всяком случае, исполнение указа затянется, по всей видимости, все-таки надолго.
Владимир, я понимаю, что есть огромное количество сейчас юридических трудностей, юридических тонкостей, но понятно, по крайней мере, одна простая вещь. А, собственно, из чего собираются строить это заграждение? И можно ли его вообще называть забором или какой-то разграничительный барьер будет создаваться? Что это будет?
Тут надо сказать, что полная, значит, протяженность границы с Мексикой примерно 3100 километров. И там много естественных преград непреодолимых. Это скалы неприступные, реки, которые тоже трудно, значит, перейти. Вот. И на каких-то участках примерно 1000 миль существуют какие-то барьеры, какие-то заграждения. И вот сначала Трамп планировал построить вдоль всей границы, ну, за исключением вот естественных этих барьеров. Потом, значит, согласился с тем, что достаточно просто построить на недостающих участках, то есть это 1000 миль уже ушло. И потом начались подсчеты, которые тут, значит, люди схватились за голову, потому что, значит, сначала предполагалась стена из бетона высотой там 6 метров, и оказалось, что это неимоверное количество бетона требуется, не говоря о том, что уже его там возить нужно, монтировать и так далее. Просто сложно произвести такое количество бетона. Много было проектов, и различные компании предлагали различные варианты, остановились на таких стальных прутах, стальных рейках, через которые можно видеть другую сторону. Но при испытаниях оказалось, что эти рейки легко разрезаются бензопилой. Но не говоря уже о том, что, конечно же, без патрулирования эти стены бессмысленны. Опять же, вот мы все видели тут видеоролик, снятый какой-то камерой наблюдения, да, как, значит, люди приставляют лестницу к этой стене и по лестнице спокойно перелезают, делают подкопы, все что угодно. То есть к стене все равно надо прилагать живых людей.
Спасибо. Мы беседовали с Владимиром Абариновым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». В Варшаве прошла конференция по Ближнему Востоку, в которой приняли участие главы и дипломатические представители 60 государств. Иран не получил приглашения на конференцию и в ответ обвинил Варшаву в нагнетании антииранских настроений. При этом, в свою очередь, руководство палестинской автономии заявило, что конференция направлена против палестинцев. Госсекретарь США Майк Помпео пояснил в разговоре с корреспондентом иранской службы «Радио Свобода», какие цели ставил официальный Вашингтон на этой конференции. Начнем с усилий администрации США сформировать широкую международную коалицию против Исламской Республики, как это было отражено в выступлении вице-президента Пенса. Насколько это возможно, учитывая тот факт, что государства Европейского Союза поддерживают свой план, когда речь идет о совместном всеобъемлющем плане действий, а недавно еще и создали механизм, который позволяет облегчить торговлю с Ираном.
Эта встреча ставила целью создать мир и стабильность на Ближнем Востоке. И 60 с лишним стран встретились здесь, чтобы говорить об этом, чтобы найти решение сложнейших проблем в Йемене, в Сирии, в угрозе безопасности, которую создает конфликт между палестинцами и Израилем. Каждая из этих проблем является причиной, по которой мы здесь собрались. Но так получается, что когда мы говорим о Хизбалла, мы говорим об Иране. Когда мы говорим о хуситах в Йемене, приходится говорить об Иране. Так что Иран — одна из проблем, которые обсуждались. И должен вам сказать, что коалиция крепка. Ни один человек, ни одна страна не отрицали, что угроза, исходящая со стороны Ирана, реальна. Будь то арабские страны или представители стран Азии, или Южной Америки, или Ближнего Востока. Все понимают угрозу, которую представляет Исламская Республика Иран для их граждан. И мы работали над этим. Есть разные подходы, как решать эту проблему. Европейцы придерживаются совместного всеобъемлющего плана действий. Мы приняли совсем другое решение. Мы полагаем, что любые деньги, которые приходят в Исламскую Республику Иран, оседают на руках Касема Сулеймани, главы корпуса стражей Исламской революции, и будут использованы во вред. И что самое главное, будут использованы для того, чтобы создать реальные трудности для иранского народа. Мы хотим, чтобы обязательно был услышан голос иранцев. Мы собрали 14 февраля эту встречу, мы представили наш подход, и я уверен, что после этой встречи мы вышли более подготовленными совместно решать проблемы всех угроз, которые существуют на пространстве всего Ближнего Востока.
Эта конференция представляется многим как еще одна попытка Вашингтона заложить основу для смены режима в Иране. Что вы скажете на это?
Должен сказать, что это историческая встреча. Израильтяне и арабы сидят вместе и обсуждают проблему угрозы, которая исходит от Ирана. Это не было спровоцировано Вашингтоном. Мы, конечно, ясно изложили наше беспокойство относительно Исламской Республики Иран, и мы немало сделали для того, чтобы нивелировать риск. Мы будем продолжать это делать, потому что мы хотим, чтобы был слышен голос иранского народа. Мы хотим, чтобы режим изменил свое поведение. Мы хотим, чтобы они вели себя как нормальная страна. В мае я изложил 12 пунктов, которые должна выполнить Исламская Республика Иран для того, чтобы воссоединиться с международным сообществом. Мы ежедневно проводим политику, которая, мы надеемся, поможет достичь этого, и тогда весь Ближний Восток, даже весь мир, станут более безопасными.
Относительно условий или предварительных условий изменения поведения, о котором вы и другие официальные лица администрации США не раз говорили, проблема в том, что поведение, о котором вы говорите, является настолько неотъемлемой частью иранского режима, что изменение его фактически означает смену режима.
В конечном итоге все упирается в «как». Как изменится это поведение, должен решить иранский народ. Его голос будет услышан, он утвердит собственную власть. Иранцы — умный народ, это талантливый народ с древней и богатой историей. Они абсолютно в состоянии управлять сами делами своей страны. Так что перемены в поведении, которых мы пытаемся добиться, направлены на то, чтобы создать более безопасный климат на Ближнем Востоке и улучшить условия жизни иранского народа. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать голоса иранцев внутри страны, чтобы эти люди получили ту жизнь, о которой они мечтают, ту жизнь, которая не представляет угрозы и риска для людей на Ближнем Востоке и во всем мире.
На вопросы корреспондента иранской службы «Радио Свобода» отвечал госсекретарь США Майк Помпео. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Итоги недели». На этой неделе епископу Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Гидеона после поездки в США не впустили в Украину. Что произошло? Что известно об этом священнике? И насколько сейчас, спустя более месяца после получения Томаса об автокефалии Православной Церкви Украины, велика степень религиозной конфронтации в стране? Рассказывает Владимир Ивахненко.
13 февраля украинские пограничники отказали во въезде в страну одному из иерархов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, настоятелю Десятинного монастыря, епископу Гедеону. Священник возвращался из США, где провел 2 недели и говорил с конгрессменами о церковных притеснениях в Украине. Епископа задержали в Киевском международном аэропорту Борисполь и утром 14 февраля вернули во Франкфурт, откуда он прилетел в Киев. Основанием для недопуска священника в Украину стал его недействительный украинский паспорт, говорит представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Данный гражданин вылетал из Франкфурта
как гражданин США, а уже при прохождении паспортного контроля предъявил украинский паспорт, который в базе значится как недействительный. Это и стало основанием для отказа ему во въезде в Украину. Позже выяснилось, что он адепт русского мира, активно пропагандирует эту идею. Кроме украинского и американского, при осмотре у священника пограничниками был обнаружен и российский паспорт. Гедеон, в миру Юрий Самуилович Харон, родился в Одессе. Воцерквление произошло в Украине, но в конце 80-х он переехал в Россию, где принял постриг. С 1991-го клирик в Американской Православной Церкви. Через 8 лет вернулся в Украину и начал службу в церкви Московского Патриархата. Священник известен тем, что в минувшем году подал иск в Верховный суд к Верховной Раде из-за поддержки депутатами обращения главы государства Петра Порошенко ко Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Харон потребовал отменить соответствующее постановление парламента, считая его вмешательством государства во внутренние дела церкви. Представитель УПЦ Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич убежден, что проблемы с въездом в Украину у епископа Гедеона связаны с его поездкой в США.
Нас в Украинской Православной Церкви оценивает резко негативно то, что случилось с епископом Гедеоном. И действительно, в этой ситуации очень много вопросов, причем вопросов именно к государственным властям, поскольку они аннулировали его паспорт. Пока неизвестно, аннулировали ли гражданство, потому что по одним данным, которые сама пограничная служба сказала, что паспорт сначала был утерян, потом они сказали, что паспорт якобы аннулирован, вот, то есть они сами себе противоречат. Вот, возможно, аннулировали даже и гражданство, пока мы разбираемся, пока неизвестно. Но мы считаем, что это оказание давления на Украинскую Православную Церковь. Это так называемая показательная порка, то есть показательный случай для того, чтобы другим епископам и священнослужителям неповадно было выступать в защиту Украинской Православной Церкви, поскольку мы знаем, что Владыка Гедеон накануне был в Америке и в Конгрессе США, говорил о фактах нарушения прав верующих, о том, что наши храмы захватывают, о том, что наши общины выгоняют из храмов, и другие нарушения. Это, очевидно, не понравилось, значит, властям, и произошло то, что произошло. Мы прекрасно знаем, что даже у нас, в государственной власти, есть люди, которые имеют по 2 паспорта, и даже, может, побольше. И это государственные чиновники. И не только они. Поэтому это только повод. Сейчас, оказывая давление на нашу церковь, ищут поводы, где то, что можно надавить, чтобы склонить либо к переходу в ПЦУ, либо к тому, чтобы, по крайней мере, молчали и не говорили о тех притеснениях, которые существуют у нас в стране.
Основанием для лишения украинского гражданства, согласно национальному законодательству, может быть его получение путем обмана, вследствие предоставления заведомо ложных сведений или фальшивых документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого лицо не может получить гражданство Украины. О причинах аннулирования украинских паспорта и гражданства Юрия Харона рассуждает религиовед Дмитрий Горевой.
Непонятно, каким образом он получил украинское гражданство, потому что запрос депутата Игоря Луценко, администрация президента ответила, что комиссия по вопросам гражданства при президенте не получала от него документов. Он получил паспорт управления внутренних дел Волынской области. Как-то они говорили, что по статье 8 закона о гражданстве там есть возможность получить по территориальному происхождению паспорт. Но дело в том, что я изучал биографию Гедеона, и его биография никаким образом не пересекается с Волынью. Он родился в Одессе, потом был на момент распада Советского Союза и образования Украины независимого государства. Он уже находился в США и на Волыни никогда не служил, не работал. То есть у него непонятно, каким образом он получил это гражданство. Сложно сказать, является ли это каким-то, вот, грубо говоря, политическим давлением на УПЦ, потому что одно дело, если бы священника, у которого безупречная репутация, выслали, а другое дело, когда высылают, откровенно говоря, человека, который нарушил множество законов. И я делал просто расследование по вот этой десятиной церкви, именно с этим, который является Гедеон. Я знаю, сколько там было нарушений, каким образом это все делалось. Плюс Гедеон, кроме того, ну, как бы это не является нарушением законодательства, но с моральной точки зрения, особенно для православного священника, это несколько недопустимая вещь. Он создал общество с ограниченной ответственностью, которое было монополистом на рынке тюремном, то есть продавали алкоголь и табак.
Вы упомянули депутата Игоря Луценко, который в своих сообщениях в Фейсбуке называет Юрия Самуиловича Харона внедренным в Украину под именем «Отец Гедеон». Есть ли основания для утверждений, что он может быть агентом российских спецслужб?
Я не думаю, что Гедеон агент. Мне преувеличение раз. Во-вторых, он просто идейный человек. Вот его мировоззрение сформировалось, там, грубо говоря, в советский период. Он понимает историю в том советском ключе. Он не принимает независимости Украины, ну и всего прочего, украинской церкви. И поэтому он так и действует.
Тема возможного присутствия в церкви агентов российского влияния не раз появлялась в украинских СМИ до и во время Евромайдана. И активно начала обсуждаться в украинском обществе после аннексии России Крыма и развязанного ею конфликта в Донбассе. Слово религиозному обозревателю Татьяне Деркач.
К сожалению, московский патриархат в Украине действовал во многом не совсем согласно своему церковному предназначению. То есть там действительно были люди, которые разжигали межрелигиозную рознь, которые призывали к свержению конституционного строя Украины. В более мягкой форме это постоянно велась пропагандистская работа с верующими, которым внушалось, что Украина в принципе как государство не существует, а существует Россия, богоизбранное государство, катехон, удерживающий приход Антихриста в наш мир и так далее. То есть там очень была многослойная, многоплановая работа с украинцами. И там было достаточно людей, которых связывают именно с ФСБ. В частности, был у нас такой протоиерей Андрей Ткачев, который прошел эту школу, разведшколу, которая сейчас находится в России. Он убежал из Украины во время Майдана.
Получившую Томас Православную Церковь Украины не признает УПЦ Московского Патриархата. Насколько высока сейчас степень межрелигиозной конфронтации в украинском обществе? Скандалы провоцируются из России?
Я думаю, что тут уже хорошо подготовлена почва, чтобы скандалы раздувались изнутри. То есть у нас, в общем-то, и епископат Московского патриархата в Украине уже достаточно опытен для того, чтобы громогласно заявлять о нарушении прав, о рейдерстве, о нападениях на верующих и так далее. То есть тут уже работают наши внутренние войска, скажем так, церковные в этом плане. Противостояние действительно имеет место. И люди не понимают, каким образом неконфликтно перейти в православную церковь Украины, потому что, естественно, будут несогласные и священник, и часть общины.
В декабре прошлого года Верховная Рада приняла закон о переименовании Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. По этому закону она должна называться «Русская Православная Церковь в Украине». Удастся ли добиться переименования этой церкви?
Кто-то сказал, что невозможно называть себя огурцом, будучи при этом тыквой, грубо говоря. Они должны декларировать свою принадлежность к Московскому Патриархату, а согласно уставу, Московский Патриархат и Русская Православная Церковь – это идентичное понятие. То есть они могут называться РПЦ в Украине, они могут писать «приход такой-то Московского Патриархата», это уже как им будет удобно. Но самое главное, чтобы они визуализировали свою принадлежность к Русской Православной Церкви, иначе происходит обман. И на табличках они пишут, что они принадлежат Киевской митрополии, кому угодно, только не визуализируют свою именно связь с РПЦ. Каким образом будет на деле выполняться закон о переименовании? Вы знаете, тут очень сложно действительно прогнозировать, потому что сейчас работает департамент по делам религии и национальности, у него тоже достаточно работы в связи с этим. Им нужно перерегистрировать все свои уставы. Пока никто не понимает, как их перерегистрировать, пока нету, скажем так, спущенного какого-то указания с Киевской митрополии, УПЦ Московского патриархата, каким это образом делать. Ну, насколько я понимаю, что там будут, конечно же, какие-то юридические противостояния, может быть, будут судебные иски, я не знаю. Но то, что это не удастся сделать быстро, скорее всего, да.
Неделю назад Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении планов российских спецслужб, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине на религиозной почве. Речь идет об организации поджогов культовых сооружений церкви Московского патриархата. Сообщается, что СБУ уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению такого преступления. В СБУ полагают, что таких провокаций будет больше с приближением президентских и парламентских выборов в Украине.
Но провокации, вероятно, будут, потому что нужна картинка. Хотя на самом деле сейчас уже настолько люди очерствели к российской пропаганде, и они прекрасно понимают, как эти картинки делаются, что ну, не исключено, что будут востребованы какие-то другие методы воздействия. Хотя, в принципе, конечно, изображение противостояния, причем такого грубого физического, с нападением, там, с опечатыванием храмов, оно, конечно, в определенной степени будет действовать в основном ну, на российского зрителя.
Между тем, со времени появления ПЦУ из Московского патриархата в новую церковь перешли более 300 приходов. Церковь Московского патриархата, как известно, насчитывает свыше 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине. Однако реальное их количество, по словам религиоведов, составляет около 10 тысяч. За последние несколько дней в Православную церковь Украины перешли более 40 приходов, отмечает Дмитрий Горевой.
Специалисты, которые занимаются именно религиозными новостями, вот та же религиозная информационная служба Украины, они не успевают перепроверять всю поступающую информацию. Все вот эти приходы, которые сейчас происходят, речь идет не о юридически завершенном этапе, когда вот община приняла решение, проголосовала, подала документы, и ей документы утвердили. Нет. Речь идет на данном этапе о том, что община собирает собрание, голосует и принимает вот это вот решение. Но вот эти вот 300 общин, это те, которые приняли решение о том, чтобы перейти. Но они еще не подали документы, и их уставы не перерегистрированы. Еще непонятно, скольким из вот этих общин перерегистрируют уставы, потому что ну, всегда это несколько кропотливый процесс. Иногда какие-то собрания могут происходить там, либо с нарушением, либо в несоответствии с нормами уставов самих этих религиозных общин. То есть там государственные органы власти еще будут смотреть, насколько правомочными были вот эти собрания и соответствуют ли они внутренним уставным документам самой общины. Ну, я думаю, что, в принципе, в 90-95% вот этих всех собраний будут они признаны действительными таковыми, которые соответствуют внутренней документации, но где-то могут быть какие-то нюансы, сюрпризы, несостыковки, то есть ну, живой такой процесс. Если говорить о количестве, то кто-то считает, что это мало, это вот 300, это где-то 2,5-3% от числа всех общин УПЦ, но если мы сравним с предыдущим этапом переходов, то есть сразу после окончания революции достоинства, когда в 2014-м многие общины захотели выйти из Московского патриархата, то тогда на протяжении 4 лет, я так беру условно, по началу 2018-го, перешло 70 общин. Сейчас 300. То есть за месяц после Томаса перешло в 4 раза больше общин, чем за 4 предыдущих года. Это очень такая высокая динамика.
Констатирует религиовед Дмитрий Горевой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». В понедельник в «Независимой газете» вышла статья Владислава Суркова под названием «Долгое государство Путина». Она снабжена подзаголовком о том, что здесь вообще происходит, и предлагает читателю набор тезисов. Мы беседуем с телекритиком Славой Тарочной. Слава, как центральное телевидение восприняло эту публикацию? В соцсетях она вызвала фурор, а на телеэкранах?
Владислав Сурков сделал то, чего не мог прежде никто сделать, я имею в виду даже Путин. То есть телевидение наконец-то заговорило о российских делах. Путина, конечно, тоже телевидение обсуждает, и каждое его послание, каждую встречу с народом, но обсуждает как-то недолго, наряду с другими новостями. А здесь несколько дней царствовал один Сурков. Этот вдохновенный полет сурковской графомании, я бы так сказала, совершил переворот в умах комментаторов, и спектр телевизионных мнений был безбрежен, а все вместе – это такой блестящий анамнез вообще и самой власти, и людей, ее обслуживающих. Самую оригинальную версию «На дожде» озвучил Георгий Сатаров, который сразу припечатал статью. Это мистификация, или как он сказал – проще, это лажа. За единицу текста господин Сатаров взял положение о глубинном народе, неподвластном социологии. И вот он стал размышлять о том, а куда деть вот эти 85% тех, кто голосует за Путина. И чтобы не утомлять всякими теоретическими выкладками, скажу только, что свои рассуждения Сатаров очень остроумно подтверждает. Дело в том, что в тексте Суркова, как считает Сатаров, не случайно упоминается легендарный американский мистификатор XIX века Барнум. Но менее изощренные аналитики, вроде, скажем так, Захарова Прилепина, они, как обычно они делают, порубили чуть-чуть с плеча. Так Прилепин посоветовал метафорическому Гозману, это цитата из Прилепина, молиться на Путина, иначе либералов, как только Путина не будет, сразу всех и уничтожат. Владимир Соловьев начал с высокой ноты. Он предложил открытие обсуждения этой статьи доверить самому главному графоману всей Руси Проханову. И тот не без некоторого ехидства сообщил о мощной эволюции Суркова от либерала к имперцу. Но затем Проханова привычно понесло, и смысл глубинного народа где-то там на просторах его рассуждений где-то там истаял. Он усмотрел глубинный народ мечте о царстве небесном. Когда, казалось бы, дискуссия вот-вот уже во всех студиях завянет, то появляется какое-нибудь оригинальное мнение. Ну вот, например, Станкевич сказал, что Сурков – это Ленин сегодня. Если говорить о том, что мне показалось самым любопытным в этом обсуждении, то, что, ну, как бы главным оппонентом осмелился стать человек от церкви. Это Александр Щипков, первый заместитель, если я не ошибаюсь, председателя синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом. Щипков уличил Суркова в страшной ереси. Он первым стал говорить о Путине в прошедшем времени. Ну, говорить Щипкову вместе с его церкви долго не дали, потому что человек с такой глоткой мощной, как Дмитрий Куликов, уличил незамедлительно Щипкова в идеологической измене и сказал ему, что вы прямо как Дима Быков. Кричали долго по всем каналам, и точку в этой дискуссии поставил Шахназаров. Он почему-то давно числится, почему-то ключевое слово, главным философом и мудрецом на телевидении. Говорил, как всегда, путанно, заблудился в теории, но вывод сделал правильный. Россия – это империя. Кто был способен из обсуждающих, кстати, вспомнить «Великие тени», жонглировали именами Пушкина и Чаадаева, кто был не способен, просто, как обычно, орали. Через несколько дней эти патентованные патриоты уже стали забывать и о глубинном народе, и о глубинном государстве, и привычно уткнулись в Украину и Трампа.
Но есть еще вторая замечательная тема недели, а именно все вспомнили о викторинах, как даже в сетях писали прошлого поколения, и скандал, опять-таки, как писали в соцсетях, напомнил о том, что они все еще существуют.
Я бы сказала так, что эта тема по загадочности и по непонятности, я имею себя, разумеется, в виду в первую очередь, она близка к нашему предыдущему сюжету, потому что история большого скандала с Александром Друзем, аксакалами игры «Что, где, когда», и можно сказать не просто аксакалом, это честь и совесть этой игры, который хотел якобы или не якобы подкупить продюсера другой игры «Кто хочет стать миллионером» Илья Бэра, она действительно еще более загадочна, чем статья Суркова. такого. Владислав Юрьевич хотя бы числится и всегда числился главным постмодернистом от власти, этим высоким загадочным титулом вроде бы многое объясняется, а в истории с подкупом непонятно все, кроме одного. Вы правильно сказали, что многие удивились, узнав о существовании этих передач, тем не менее эти передачи, они долгожители, но я так полагаю, что они не в лучшем состоянии, рейтинги не растут, и нужен спасительный хайп. Ведь хайп теперь – это главное телевизионное оружие, оно способно хоть на время спасти положение. То есть ясно, что в течение там, ближайших двух недель у этих двух передач как-нибудь чуть-чуть прыгнет рейтинг. Но есть еще другой вопрос. Я совершенно не понимаю, зачем это нужно Друзю. Разве он не понимал, что очень рискует? А он сам признался, что голос на записи Бэра принадлежит ему. Дело в том, что Друзь – это вообще самый результативный игрок в истории игры. У него то ли 6, то ли 7, то ли 8 этих хрустальных сов. А это значит, что он по определению очень осторожен. И это правда. Для тех, кто когда-то в пору апогея этой игры наблюдал за ней, было ясно, что вот Друзь – это самый осторожный игрок. Хотя я в скобках скажу, я уже давно поняла, слушая именно синхроны Друзья вне игры. То есть он человек популярный на телевидении, раздает часто интервью. Так вот я давно поняла, что лучший игрок – это далеко не самый умный человек. С другой стороны, а что Бэр, продюсер, который тоже не первый год в программе «Кто хочет стать миллионером», он не понимал, чем он рискует. Ну, дело в том, что как в случае со статьей Суркова, так и в этом случае, мы никогда не поймем, а где находится правда. А что действительно стояло вот за тем или иным каким-то событием, происшествием, случаем? Либо эта правда всплывет тогда, когда она никого не будет интересовать. Но вот случай, который мы сейчас рассматриваем, мне кажется, он достаточно символический. В этом смысле он произошел в правильное время, потому что распад телевидения достигло такой цветущей стадии, за которой уже просто пропасть. Ведь Друзь, опять же повторяю, не просто игрок, он прижизненный камертон честности. И все эти интеллектуальные игры для публики, а какая-то часть публики, несомненно, все-таки продолжает смотреть, это последний островок лишенной пошлости. И Друзь, и Бер, они ведь входят, что особенно смешно, в комиссию по этике международных ассоциаций игры. Друзь даже ее председатель. Но хочу сказать, что на самом деле распад этой империи начался очень давно, когда еще при Ворошилове стали играть на деньги. Это было еще при Ворошилове. А я могу добавить, если вы сочтете уместными, свой мемуар. Дело в том, что Ворошилов построил свою дачу в Переделкино, рядом вот с писательскими дачами, где вот, в частности, и моя семья проживает. Но писательские дачи – это дачи арендованные, не пожизненные. То есть нас могут выгнать любую минуту. А Ворошилов построил лет 15 назад свой дворец гигантский, совершенно непонятно каким образом, на какой земле, и там же он и умер. У него случился сердечный приступ. Но это так, это реплика в сторону. Но вот когда пошли эти деньги, деньги большие, стало ясно, что той прежней игры, которой восхищались там зрители 70-х, 80-х, отчасти 90-х годов, ее уже не существует. Более того, огромное количество скандалов было, есть, я думаю, будет в этой игре. Самый такой знаковый из них произошел с замечательным игроком, адвокатом Ильей Новиковым. Он был адвокатом Надежды Савченко, его тут же убрали из игры. То есть лояльность свою люди, которые занимаются этой игрой, они подтверждают регулярно. Но вот сейчас, поскольку Савченко у нас почти национальный герой, то самое время возвращать Новикова. Сейчас этих скандалистов отстранили от эфира, чтобы не бросать тень на святыню, то есть на Первый канал. Ну, что само по себе тоже достаточно смешно, потому что, ну, то, что на телевидении всегда фигурировали деньги, а сегодня это главное, что там фигурирует, это вообще не секрет. Ну, вот недавно, буквально совсем недавно, Мария Шукшина рассказывала о том, сколько ей предлагал Малахов, кажется, то ли 15 миллионов, то ли больше, я могу в этих цифрах ошибиться, за то, что она будет принимать участие в скандале, связанном с ее семьей, там мама вышла за
замуж Лидия Федосеева Шукшина за Барри Алибасова, там делят квартиры и все такое прочее. Она это обнародовала. Но обнародовала она, я так полагаю, главным образом потому, что Малахов работает на канале «Россия», а сама Мария Шукшина работает на Первом канале. Она там вела передачу, теперь она участвует тоже в новой передаче «Главная роль». Так что, казалось бы, с Первым каналом все должно быть хорошо. Здесь работают кристальные люди. Но вот буквально на днях в программе «Пусть говорят» выступил родной племянник той же Марии Шукшиной, Василий Шукшин. Это молодой человек, такой очень симпатичный, который с удовольствием как раз рассказывал всю правду о семье. Надо полагать, совершенно безвозмездно. И вот такой круговорот мерзости в природе ТВ, и мне кажется, так будет до того момента, пока жива главная доктрина, может быть, от Суркова, может быть, еще от кого-нибудь. Телевидение – это то место, где лояльность обменивается на вседозволенность. А нынешнее телевидение – это зона тотальной лояльности.
Спасибо, мы беседовали со Славой Тарощиной. На этом выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.